Это потрясающая история с расследованием. Я не могу это назвать по-другому, как в кавычках, расследованием романа Анина из важных историй про Владимира Веденеева, про бизнесмена, который, компания которого предоставляет услуги, обслуживает Телеграм на Западе, и компания которого компания, основанная Веденеевым, также существует в России. Это достаточно крупный провайдер. И напомню, что вы просто можете посмотреть у нас на канале четырехчасовое интервью с Веденеевым, во время которого я спрашивала его обо всем, что мне могло прийти в голову. Вот если я что-то не дознала, то это, что называется, не вопрос того, что Веденеев на что-то не хотел отвечать. Это вот, возможно, мне не пришло в голову. И я даже не знаю, как назвать, потому что напоминаю, что, собственно, есть дано российский айтишник, который уехал окончательно на Запад с началом войны, оказывает услуги Гуглу, Фейсбуку и Телеге и построил за рубежом крупную компанию. А дальше Роман Анин пишет про него фантастическую статью, в которой он говорит, извините секундочку, я просто, чтобы цитирую, она называется «Как Телеграм связан ФСБ», и под заголовок ее «За инфраструктуру мессенджера отвечают те, кто обслуживает секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами». Если бы меня до этой статьи спросили, кто такой Роман Анин, я бы сказала точно так же, как до некоторых статей, я бы сказала о Романе Подонине или там о том же самом ФБК, что это просто потрясающий российский журналист, который великолепный расследователь, который с безупречной репутацией, которому я верю, что называется, как самой себе. И вот этот миф для меня приблизительно вот разрушился на 1000 осколков, точно так же, как миф о ФБК для меня разрушился после их ответа о Железняке. Даже не после расследования КАЦ, а именно после их ответа. И, собственно, что написано в этой статье? Что есть компания GNM за рубежом, владеет которой уроженец Тольятти Владимир Веденеев, который занимается установкой клиентского оборудования для мессенджера Telegram. И что это очень тайная компания, и что сам Веденеев прячется. У владельца GNM были причины, чтобы оставаться в тени. И что этот человек владеет, что, во-первых, он имеет эксклюзивный доступ к вот этим серверам, которые обслуживают Telegram в Майами. Там через запятую невысказанное предположение, которое было высказано прямо в беседе Анина и Веденеева, о том, что здесь все, наверное, там вот какие-то жучки мог воткнуть в эти сервера. А это предположение укрепляется тем, что у Веденеева есть компании внутри России. И вот эти компании, цитирую, одна из них «Электрон Телеком», оказывает ФСБ услуги по монтажу и техническому обслуживанию, цитата, комплекса передачи специальной информации со стационарных объектов у ФСБ по городу Санкт-Петербургу. Цитирую, это означает, что за серверную инфраструктуру Телеграма отвечают те же, кто в то же время обслуживает секретные комплексы ФСБ, используемые для слежки за гражданами. И что мало того, что значит, они это делают, так ФСБ является, внимание, запомните эти слова, одним из важнейших заказчиков компании. А, собственно, начну. Мне кажется, это довольно интересная и важная вещь. Ее полностью, хотя бы отчасти разобрать. Не полностью, а хотя бы отчасти. И начнем с того, что, еще раз, Владимир Веденеев это не какой-то тайный, страшный бизнесмен, как выясняется. Это человек, который уехал из России после начала войны, который дружит с кучей либеральных журналистов, не будем уточнить почему. Более того, как выяснилось впоследствии, он по совету своих друзей пришел к Анину и 3,5 часа off the record отвечал ему на все вопросы, не оставив от всего, что сказал Анин, ни следа. При этом он, видимо, думал, что говорит с настоящим журналистом, которого можно переубедить. На самом деле, видимо, надо было представить себе, что ты говоришь со следаком, который думает только одно, как сшить тебе дело и твои слова переврать. А вот в таком случае говорить, конечно, ничего нельзя, надо все время говорить «не помню». А когда Веденеев понял, что происходит, и что Анин все время ему Он задает крайне враждебные вопросы, из которых видно, что Анина Зил просто не слышит. Он сказал Анину: «Я запрещаю прямо меня цитировать, потому что, ну, во-первых, понятно, что его переврут, и, во-вторых, сказано много такого, что действительно говорят человеку off the record, нормальному человеку, и что не совсем хорошо в официальных заявлениях. Не то, что там... И статья выходит без единого упоминания Анином хоть каких-то объяснений». Вот там вот все написано: подозрительный бизнесмен, есть чего скрывать, о нем никто не слышал, имеет доступ к серверам, ФСБ крупнейший госзаказчик. После чего охреневший буквально Веденеев идет сначала к Соте, где рассказывает все подробно, потом дает интервью мне. 4 часа я его спрашиваю обо всем, что может прийти в голову. А и в них он упоминает, что он Анину тоже отвечал на все эти вопросы. Анин все это полностью игнорировал. Тогда Анин берет из разговоров 3,5 часа off the record 2,5 минут, 25 минут, делает нарезку и выдает ее в эфир со словами: «Это так важно, что мы не можем сохранить этот разговор off record». Это вот, конечно, какой-то момент железняка, я всем в этом смысле рекомендую послушать. И первое, что я хочу сказать, что вот этот вот тезис господина Анина, что это какой-то страшный предприниматель, который где-то прячется под ковром, и о нем никто не знает, ну, опровергается самим фактом, который Анин прекрасно знает, что у них с Веденеевым есть общие друзья, которые Веденееву и посоветовали поговорить с Анином и рассказать ему все, сказав, что это замечательный, честный журналист, вот никаких проблем. Другое дело, что, конечно, люди, которые оказывают провайдерские услуги, кстати, Веденеев оказывает в том числе эти услуги не только Телеграму, но и Гуглу и Фейсбуку, хотя понятно, что Телеграм очень крупный его клиент, крупнейший его клиент, и как-то вот ни Гугл, ни Фейсбук не возбудились от открытия Анина и никак не пересмотрели свои отношения с компанией GNM. А, соответственно, ну да, эти люди не так известные, потому что, ну а кого еще из крупных провайдеров в мире вы назовете? Вот, может быть, там все, кто-нибудь, человек, который не специализируется на такого рода сервисах, вряд ли просто да, их знает, потому что это достаточно специфическая отрасль, в которой люди не нуждаются в том, чтобы каждый день быть на страницах газет, потому что это достаточно профессиональная, узкоспециализированная область, когда вы обслуживаете серверы, которые, в свою очередь, обслуживают крупные социальные сети, типа того же Гугла. А вторая удивительная часть всей этой истории, которая, как я уже сказала, с точки зрения Анина рассказывалось так, что компания выполняет заказы для ФСБ, и ФСБ, внимание, является крупнейшим госзаказчиком компании. Но не очень подробно отвечал Веденеев у нас в эфире. Суть истории заключается в том, что вот эта вот компания, основанная им, питерская «Электрон Силиком», она в свое время хотела получить, пришла к крупным застройщикам питерским со словами: «Ребят, давайте мы будем подключать сдаваемые вами дома интернету». На что им застройщики ответили, что, знаете, нам не нужна такая услуга, у вас тут вагон и маленькая тележка тех, кто хочет подключать к интернету, но мы заинтересованы в человеке, в компании, которая предложит зданию весь комплекс цифровых услуг, в частности, например, подключить ее к пожарным датчикам, а также к системе оповещения МЧС. Я была совершенно потрясена, что, оказывается, существует некая система оповещения МЧС, так называемый объект 58, к которому надо подключить каждое сдаваемое здание. Это, условно говоря, в тот момент в час Ч у вас тоже заговорят откуда-то сверху, с потолка или из пролета в черной тарелочке. А вот для того, чтобы подключиться к этому объекту, к системе оповещения МЧС, надо иметь секретный допуск, пусть низшей степени секретности. И тогда, собственно, компания Веденеева обратилась к ФСБшнику, который их курирует. Тогда им, соответственно, устроили какой-то мелкий заказ для ФСБ, в результате чего они получили эту степень секретности, в результате чего они стали выигрывать вот возможность оборудовать новые здания. А потом, уже после того, как прошло несколько лет, и, кстати, к этому моменту Веденеев отошел от оперативного руководства компании, наоборот, пришли ФСБшники и сказали: «А вы знаете, вот нам тут нужно провести кабель из точки А в точку Б, и, соответственно, у вас для того, чтобы это сделать, нужно обладать вот соответствующей степенью секретности, допуска к этим секретным работам. У вас он есть, не проведете ли вы нам кабель?» Соответственно, вот за 24-й год услуги по проводке этого кабеля, еще раз, кабеля из ФСБшной точки А в ФСБшную точку Б, составили 6 миллионов рублей в миллиардном обороте компании. А если вы скажете, а как же крупнейший госзаказчик, то я обращаю ваше внимание, что господин Анин нисколько не соврал, потому что таки да, а ФСБ же госзаказчик, а компания Электронтелеком, как я уже сказала, практически не занимается госзаказами. Но это вообще беспроигрышно. И действительно, среди госзаказчиков, то есть вот если там Электронтелеком что-нибудь делает для каких-нибудь НИИ, для Минобороны, то, наверное, вот из среди госзаказов вот эти 6 несчастных миллионов рублей – это крупный госзаказ среди госзаказов. А как это там было в литературной газете в советское время? Иван Поплавкин получил первое место за фильм об Иване Поплавкине, получил первое место среди фильмов об Иване Поплавкине. А вот из госзаказчиков ФСБ оказался крупнейший. И понятное дело, что даже я вот не заметила, когда я это читала, как это ловко было устроено. А, в словесном смысле, потому что ты, конечно, пропускаешь implications, и у тебя возникает впечатление, что есть какая-то страшная компания, которая все время работает на ФСБ, ФСБ у нее крупнейший заказчик. Оказывается, Сереж крупнейший госзаказчик. Еще раз повторяю, это история, которую полностью Веденеев разжевывал Анину. Более того, насколько я знаю, он просто не знал об этих вот контрактах последних лет, потому что он не имел оперативного руководства компании и просто на глазах Анина выяснял, что это такое было. Но, конечно, самое прекрасное – это утверждение о том, что вот есть сервер, серверы стоят в Майами, и Веденеев имеет к ним доступ, и это, пишет Анин, следует из уголовного дела, которое есть в нашем распоряжении. Ну, конечно, сразу возникает, знаете, такая мрачная история, что есть еще и какое-то уголовное дело в Майами, и что-то там случилось, и в ходе этого уголовного дела было установлено, не может быть, что человек, который монтирует серверы Телеграма, имеет к ним физический доступ. Да что вы говорите? Значит, он включался уголовное дело, как сконструирована эта статья и, собственно, как устроены серверы Telegram. Объясняю вам на пальцах, потому что это гораздо интереснее. Вообще, статья Анина, она такая странная, знаете, в ней очень много красивых слов и такой жути. Следствием установлено, что данный субъект сидел в 9 часов около окна, и сразу ты начинаешь этого субъекта-то в чем-то подозревать. Когда Павел Дуров начинал разрабатывать Telegram, то его идея заключалась в том, чтобы, во-первых, поставить серверы в тех местах, где существуют демократические правительства и полный закон, то есть, допустим, не в России и не в Уганде, и одновременно близко к пользователям. Были, соответственно, выбраны Майами, Сингапур и Амстердам. Напомню, кстати говоря, что у Павла Дурова с американскими властями не очень хорошие отношения. Они в свое время запретили ему Security and Exchange Commission делать размещение его валюты Тонес, за который просто Дурова на взлете подрезали все его планы по строительству удобной цифровой инфраструктуры, включающей частные деньги. И тогда у Дурова были огромные финансовые сложности. Но это, собственно, не повлияло на планы Дурова, что вот сервера должны быть размещены именно в Майами. И понятно, что он обратился к человеку, у которого уже тогда был международный бизнес, который уже тогда таким же образом обслуживал, если я не ошибаюсь, и Google, и Facebook, хотя, естественно, в небольшом размере только пытался его строить. Это было взаимовыгодное сотрудничество, потому что Дуров, который знал Веденеева по обслуживанию серверов ВКонтакте, знал, что это очень классная работа. Я просто забегая вперед, скажу, что в этом смысле российские интернетчики почему пользуются огромным конкурентным преимуществом? Потому что если ты просишь какого-нибудь западного человека поставить тебе сервер, ну, он придет после дождичка в четверг, когда напугает ты заявку через 2 недели, может быть, через 5 недель. А что сделает Веденеев? Веденеев сядет на самолет, прилетит и сам своими ручками смонтирует сервер. А потому что он не гордый. И потому что вот так работает российская, так работает российский сервис. Соответственно, Веденеев прилетает в это Майами, и действительно, там ручкой монтирует сервер, но дает слабину, потому что сервера много весят, их надо таскать. И он просит дата-центр, который он выбрал, распаковать предварительно эти сервера и поставить их в стойки. И когда он прилетает и их монтирует, то когда Telegram запускает из сервера, выясняется, что по ходу монтажа те люди, которые ставили их в стойки, скоммуниздили из серверов памяти, причем так на 800 тысяч долларов на минуточку. Явно они этим занимались не первый раз. Соответственно, пишется заявление в полицию, начинается вот суд. В этом суде, собственно, Веденеев и говорит, а вот кто имел доступ к серверу? А вот имели доступ люди, которые его запечатали на том месте, где он был изготовлен, и вот он там был целенький с памятью, вот имел доступ я, и я ничего, извините, не крал, и вот имел доступ этот человек, который пригласил какого-то своего приятеля, и вот они, видимо, и украли. Вот, собственно, в этом и заключается страшное уголовное дело, которое, фабулу которого почему-то Анин не излагает, а берет из него только вот одну эту страшную историю, потому что лично, представляете, человек, который обслуживает серверы в Майами, имел доступ к ней лично. Не может быть. А почему я это подробно говорю? Потому что, естественно, возникает вопрос, а что, собственно, нам вот этим хотят сказать? И я даже, честно говоря, не понимала, на что намекает Анин, пока я не прослушала их разговор с Веденеевым, и там Анин спрашивает Веденеева, а вы ведь могли в эти серверы при монтаже чего-то установить, ну, типа российского СОРМа? Ну, представляете, вы спрашиваете человека, вот вы работаете в ресторане, вы там, не знаю, официант, а вы же можете в суп плюнуть, принося его гостю? Бедный Веденеев, ничего не подозревая, отвечает, да, теоретически, конечно, могу, но зачем я это буду делать? И вообще, кстати говоря, как вы это себе представляете? 500 серверов, то есть Анин реально намекает в этой своей статье, что значит, раз у Веденеева есть компания, которая однажды за 6 миллионов, нет, не однажды, несколько раз за 6 миллионов рублей проложила в Питере ФСБ кабель, то он своему лучшему, крупнейшему международному клиенту, который специально выбрал вот эти вот места, как понятно, далеко от России, Майами, напоминаю, Сингапур, Антверпен, то он, значит, специально прилетит с каким-то оборудованием, и это оборудование физически всобачит сервера, в суп плюнет, работая в шиномонтаже, украдет колесо у машины клиента. У меня вопрос, ребят, вы вообще в своем уме? Ну, теоретически да, а практически? А, простите, а может быть, все-таки господин Анян это вот о своих подозрениях сообщит ФБР, например? Вот представляете, 500 серверов по всему миру в свободных местах. И нехороший Веденеев, ну, видимо, по мнению авторов важных историй, имеет возможность в каждый из этих серверов засунуть какое-то страшное типа сормовского оборудования, а чтобы вычислять внутри шифрованных пакетов ID пользователя и, представьте, какие-то объемы трафика. А представляете, какое-то оборудование. Это оборудование просто даже просто надо привезти в Соединенные Штаты, и, соответственно, тебя просто на таможне возьмут. Вот представляете, что происходит вот в этот момент, если что-то в сервера Телеграма втыкают? И с Телеграмом, и с Веденеевым. А, то есть они не то что до Москвы не успевают доехать, а они не то что бизнеса лишаются навсегда. Они просто из этого Майами, из полицейского участка, не выйдут, им ФБР голову оторвет. И вот, конечно, ну, то есть это расследование было настолько смешно, а даже не для профессионалов, ну, я даже не будучи профессионалом, заметила, что в нем какие-то, ну, вопиющие дырки. Даже Леонид Волков, которого трудно отнести к любителям Телеграма, сказал, что ну, вот то, что в нем написано, просто не лезет ни в дугу. И, собственно, авторы этого расследования на самом деле пользуются нашими параноидальными страхами, кстати, вполне понятными, о том, что, потому что поскольку сейчас мы все живем в цифровом мире, сейчас мы все пользуемся мессенджерами, и получается, что каким бы мессенджером мы ни пользовались, но ну, мы, строго говоря, заходим в черную комнату, в которой мы общаемся с неким собеседником, в надежде, что нас не подслушивают. А нас не подслушивают. На самом деле мы имеем, ну, только честное слово создателей любого мессенджера на тему того, что нас не подслушивают. Естественно, по этому поводу мы все очень паримся. И пользуясь вот абсолютно тем, что люди очень плохо представляют себе, как это работает, и только слушают вот все эти слова. Значит, IP-адрес, секретность, сервер и так далее. И путают возможность физического доступа с цифровым, потому что понятно, что ну, вот то, что Веденеев, как я уже сказала, имеет доступ с отверткой внутрь сервера, не означает, что он лично может перехватывать сообщения, да, и каким-то третьим глазом их читать. Для этого ему тоже надо установить там оборудование. А если вы имеете в виду, что он каким-то духом святым перехватывает эти сообщения, но это можно сравнить, как бы сказать. Но это все равно как вот есть розетский камень, и на нем написаны зашифрованные древним языком сообщения. И вам говорят, что какой-то чувак имеет преференциальный доступ к расшифровке розетского камня, а потому что у него есть ключ от шкафчика стеклянного, в который физически лежит розетский камень. Ответ, конечно, нет. Потому что розетский камень расшифровывается не с помощью ключа от стеклянного шкафчика. И я даже не знаю, как назвать, честно говоря, то, что сделал Анин. Вот для меня это был такой же шок, как, например, тогда, когда я прочла статью господина Баданина в тогда еще любимом мной, кажется, это был проекте, в 23-м, что ли, году, о псах войны, в которой была построена буквально так. В ней говорилось, что вот такой-то танк убил людей в Буче, у этого танка есть пушка, эта пушка сделана из такого-то металла, этот металл разработан в таком-то НИИ, а этот НИИ, часть этого НИИ принадлежит такому-то российскому бизнесмену, там, я не знаю, Фридману, Виксельбергу, Дерипаске, Пумпянскому, нужно подчеркнуть, и, соответственно, он бенефициар путинской войны, и, соответственно, дальше там имелось в виду, висело в воздухе, что он виноват, и на него нужно наложить санкции. И я тогда с шоком прочла эту статью, а потом с еще большим шоком обнаружила, что, оказывается, в этот момент господин Баданин был феллоу в институте Шпрунгле, возглавлял который знаменитый господин Макфол, а господин Макфол вместе с господином Ермаком в этот момент были главами комиссии Ермака Макфола, которая, одно из предложений которой заключалось в том, что надо 100 тысяч российских бизнесменов ввести под санкции, и их из-под санкций можно будет исключать, если они свои бабки в значительной степени отдадут в фонд восстановления Украины, созданный украинским правительством. И я поняла, как бы, что это ЖЖ, эта статья неспроста. Вот для меня, конечно, эта статья Анина, но точно так же, как и история про Железняка, была абсолютным шоком. Ну как? Ну вот мы это видели, я не знаю, в расследованиях НТВ. Раньше, типа про Навального. Естественно, у меня возникли вопросы, конечно, к другим предыдущим расследованиям Манина. И, наверное, заключая этот маленький спич, потому что он очень важный, я вам очень рекомендую, конечно, посмотреть беседу Анина, беседу, не только беседу Веденеева со мной, но и беседу Анина с Веденеевой, та самая, с Веденеевым, та самая, которая была off the record. Потому что в ней есть совершенно замечательный момент. В ней есть момент, когда Анин спрашивает Веденеева, вот те компании российские, основанные с вами, ставят ли они себе СОРМ? И Веденеев говорит, ну, конечно, ставят, а куда они могут деться? Это закон Российской Федерации. Они не могут не поставить СОРМа, и, соответственно, они не могут, если у них спрашивают, вот кто отправил то или иное сообщение, они не могут ни этого не выдать, потому что иначе менеджер окажется в тюрьме. А так вы вот сотрудничаете с ФСБ, говорит Анин, таком весь в белом пальто. И тут Веденеев не выдерживает и говорит, простите, а как вот этой вот компании существовать, к этому менеджеру существовать. Он не может не ответить на запрос, который является запросом по закону. В России такой закон. Что он сделает? Он не ответит на этот вопрос хорошо. Тогда его посадят, компанию отберут, люди пойдут по миру. Анин смотрит на него в ослепительно белом пальто. И чувствуется, что это люди, которые живут на разных планетах. И говорит, а ФСБ преступная организация, она убивает моих товарищей. Так что делать-то, спрашивает Веденеев. И Анин отвечает, да, надо продать компанию и уехать из России. Совершенно потрясающий момент заключается в том, что, собственно, он обращается к человеку, который это и сделал. Он уехал из России, компания переписана на других людей, как я понимаю, ее просто сложно продать на таком рынке. И вот это ослепительно белое пальто господина Анина, это вот то же самое, как когда Волков злорадствует по поводу самоубийства Старовойта. Я понимаю, что Роман Анин обращается к какому-то сферическому коню в вакууме, каким-то людям, которые живут даже не в эфирном царстве Гармозеля, а с точки зрения Анина совершенно серьезно. Все, кто живет в России и занимается бизнесом, и даже не живет в России, как мы видим на примере Веденеева, они преступники. Потому что, ну как, а вот у него заправка, у него на заправке запарывался майор ФСБ. И он ему, понимаете, не отказал. А он должен был ему отказать. Он должен был швырнуть к его ногам эти грязные черные деньги и сказать, я тебя ненавижу. Тогда бы он, правда, сел. Но тогда бы, может быть, господин Анин, ну, подумал, что, может быть, выдать этому человеку индульгенцию. А теперь по поводу две вещи я еще хочу сказать, потому что наверняка вы меня спрашиваете, откуда родилась эта статья, откуда ноги торчат. Я думаю, конечно, что это результат следующего. Естественно, это никакой не заказ в смысле бизнес-заказа, но хорошо известно, что Европа не любит Павла Дурова. Хорошо известно, что Франция не любит Павла Дурова. Вот его задержали. Мы помним, какая у российских леваков, которые по недоразумению называются российской оппозицией, было по этому поводу ликование. У них вообще какой-то, знаете, этот темник, задержание Павла Дурова, значит, снятие с выборов Джорджеску, потом снятие с выборов Марин Ле Пен, борьба с исламофобией, борьба с глобальным потеплением. Вот если ты как бы не за все это, то ты не можешь считаться настоящим российским оппозиционером. Ну так вот, я еще раз говорю, люди низкопоклонствуют перед Коминтерном. Раньше люди в России низкопоклонствовали перед Западом, а вот эта вот российская левая часть, они низкопоклонствуют перед новым Коминтерном. А что вы скажете о кампании против Гергиева? Напомню, что тут кампанию против Гергиева подняла, по-моему, сначала Катя Марголис, потом за нее страшно вписался в ФБК. И я уже только что говорила, но это, собственно, продолжение того, что я говорю, что я вижу, что в последнее время вся деятельность ФБК заключается в отмене тех или иных русских со словами «ты работаешь на Путина». Вот была Екатерина Андреева, тоже требовалось какие-то петиции подписывать, в каких-то пикетах стоять. Насколько я понимаю, ничего с Екатериной Андреевой в результате не случилось, никакого у нее ни черногорского гражданства не отняли, потому что у нее муж из Черногории. А потом была Таня, Валя и Чубайс, которые попали под канадские санкции, и ФБК сказала, что это наша заслуга. И это выглядело очень странно, потому что, как вы понимаете, у меня большие претензии к Чубайсу, я их как-то озвучивала. Не буду сейчас даже повторяться, но получается, что человек уехал из России после начала войны, ну и все равно он виноват. И, конечно, такое впечатление, что это, ну, как это, тот, как тот самый список 10-100 тысяч человек, которые Макфол и Ермак проповедовали, но такое впечатление, что это был такой намек жирный, ну, если вы уехали из России, то давайте идите к нам и жертвуйте на нашу деятельность, как железняк, тогда не попадете в списки. Видите, какие мы крутые, мы списки можем создавать. А мне, честно говоря, кажется, что вот эта часть деятельности ФБК, она сейчас исключительно про финансовую составляющую имеет. Дай бог, я ошибаюсь. Вот, значит, соответственно, дальше мы видим Гергиева, тоже кампанию против Гергиева, и в которую вписались все ППКшники и пишут, что в прекрасной России будущего Гергиев должен сидеть. Напомню, что Гергиев, да, это любимый режиссер дирижер Путина, но это гениальный дирижер. Это человек, который дирижировал на Пальмире, когда ее взяли российские войска. Это человек, который дирижировал в Цхинвале, когда рядом с этим местом сидели грузинские жители грузинских сел, согнанные в загончик. И вот прямо, я помню, было видео, они сидят согнанные в загончик, еще раз, гражданские жители, жители грузинских сел, подвергнутые этнической чистке. И над этим слышна музыка Гергиева. Это было довольно страшно. Но, понимаете, когда я слышу, что Гергиев в прекрасной России будущего будет сидеть, то оказывается, что прекрасная Россия будущего становится стремительно более ужасной, чем нынешняя Россия, ужасная Россия настоящего. Кроме того, еще раз повторяю, мне кажется, это торговля единственным ресурсом, который остался у ФБК. Этот ресурс называется, вот, ребята, есть европейский комментарий, есть европейские чиновники. Мы, будучи по ряду признаков, как я уже сказала, нет российской оппозиции, есть российские крайне левые. Мы готовы вам предоставить услугу по отмене этих чиновников, услугу по отмене этих предпринимателей. Если, ну, европейскому чиновнику может быть неудобно, потому что он скажет, там, ну, вот меня могут заподозрить в каком-то национализме, в дискриминации по национальности. А тут все замечательно, потому что, смотрите, бегают такие хорошие люди, которые сами отменяют. Есть гражданское общество, есть люди, изображающие гражданское общество. Мы это хорошо знаем в Советском Союзе. Помните, как мать говорю и как женщина требую к ответу по просьбам трудящихся. А вот это гражданское общество, вот эти трудящиеся, вот эти активисты, они сами требуют отмены этих людей. Это никакая не дискриминация. Я думаю, что мне многие скажут: ну вот это же какие-то плохие люди, Андреева, Гергиев, значит, список 6 тысяч. Я, во-первых, напомню вам, что с самого начала в списке 6 тысяч были такие люди, как Кашин и Венедиктов, которые точно в войне не виноваты, но зато являются просто вот личными противниками ФБК. А во-вторых, я советую вам не расслабляться, потому что, как показывает вот все, что творится на наших глазах, для того, чтобы попасть в эти списки, для того, чтобы быть отмененным, совершенно не обязательно быть путинским чиновником и путинским бизнесменом. Во-первых, как я уже сказала, это большая ложь, вот эти слова «путинский чиновник» и «путинский бизнесмен». Это возбуждение классовой и сословной ненависти, которое очень характерно для левых, которое начинается с того, что, вы знаете, мы обвиним всех путинских чиновников и бизнесменов в соучастии в войне. Ну вот левые на Западе обвиняют их в том, что они планету делают, разогревают. А тут они будут виноваты в том, что они соучастники войны. Но на самом деле все это начинается с путинских чиновников и бизнесменов, а вы не успеете оглянуться, как это кончается отменой вас самих. И я могу привести простой пример. Вот только что я говорила о Владимире Веденееве, о человеке, который уехал из России, который сделал все, чтобы, в общем, не иметь к российскому бизнесу никакого отношения. И, как вы видите, сидит Роман Анин весь в белом и рассказывает, что Веденееву надо было убиться о стенку. И тогда, может быть, люди доброй воли подумают. Вот, я также могу вам напомнить другие истории, которые меня совершенно потрясают. Например, помните, была девушка, аспирантка, которая занималась какой-то, я не помню, топологией, математикой или физикой элементарных частиц, что-то в этом роде, в Швеции. А Швеция приняла решение, что люди с российским паспортом этими вещами в Швеции не занимаются. И ее из Швеции выслали и запретили ей на 20 лет въезд в Швецию. Еще раз, она математик. Естественно, она была антивоенная активистка, она там везде бегала. Потому что, ну, девушки такого рода в молодом возрасте им свойственен идеализм. И Люба Соболь первое дело, что напишет, наконец-то, значит, из Швеции выслали путинскую агентку. То есть вот у этих людей, которые стали на сторону европейских чиновников, они вас за понюшку табаку немедленно продадут.